Радиомаяк.ру представляет. Много бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности.
Добрый день, меня зовут Виктор Логинов, я актер театра и кино. Сегодня я читаю отрывки из произведения американской писательницы Айн Рэнд, которая называется «Атлант расправил плечи». Я очень люблю это произведение и желаю каждому радиослушателю лично ознакомиться с ним. Закрыв глаза, Дагни лежала в кресле в своей гостиной. День выдался тяжелый, но она знала, что вечером увидится с Хэнком Риарденом. Мысль об этом снимала с души груз бессмысленной мерзости повседневности. Она лежала неподвижно, соединив отдых с ожиданием поворота ключа в замочной скважине. Хэнк ей не позвонил, но сегодня на конференции с производителями медиа она слышала, что Риарден в Нью-Йорке, а он никогда не покидал города до следующего утра и еще ни одной ночи в Нью-Йорке не провел без нее. Она любила дожидаться его. Этот отрезок времени служил мостиком, который соединял ее дни и ночь. В который раз, как и во все вечера, проведенные с ним, она размышляла о том, что эти сокровенные мгновения жизни она сохранит, гордясь тем, что прожила их. Единственное, что не касалось ее трудового дня, это радость от того, что ей удалось выжить. «Это неверно», — думала Дагни. «Это ужасно несправедливо, что некоторым больше нечего сказать обо всей своей жизни». Но она не могла думать об этом сейчас. Она размышляла о нем, его борьбе за освобождение. Она знала, что может помочь ему одержать победу, но должна делать это любыми способами, кроме слов. Она вспомнила один вечер прошлой зимой, когда он пришел, достал из кармана маленький сверток и протянул ей со словами: «Я хочу, чтобы он был у тебя». Она открыла коробочку и в невероятном изумлении воззрилась на кулон. Крупный рубин, сияющий яркими искрами на белом атласе ювелирной шкатулки. Владеть таким редким знаменитым камнем могли позволить себе всего несколько человек во всем мире, но ведь Хэнк не был одним из избранных. Хэнк, почему? Никакой особой причины нет. Я просто хочу видеть, как ты его носишь. Но нет, только не такую удивительную вещь. Зачем ей пропадать зря? Я так редко выхожу в места, для которых нужно прилично одеваться. Как я вообще могу его носить? Его взгляд медленно двигался по ее фигуре от ног к лицу. «Я тебе покажу», — ответил он. Он отвел ее в спальню. Не произнося ни слова, снял с нее одежду, как собственник, раздевающий того, чьего согласия не требуется. Застегнул цепочку с кулоном на шее. Она стояла обнаженная, и камень сверкал в ложбинке груди, подобно искристой капле крови. «Ты думаешь, мужчина должен дарить своей возлюбленной драгоценности ради чего-то, кроме собственного удовольствия?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты носила его только для меня. Мне нравится смотреть на него. Он прекрасен». Дагни засмеялась нежным, тихим смехом. Она не могла ни двигаться, ни говорить, только кивнула молча в знак согласия и повиновения. Несколько раз наклонила голову, и ее волосы повторили плавное движение шеи, а потом замерли, окружив короной склоненное лицо. Дагни упала на кровать. Она лежала блаженно, раскинувшись, прижав ладони к покрывалу. Одна нога согнута, другая протянулась по темно-синей ткани. Камень в полутьме сиял, разбрасывая звездные лучи по ее коже. Полузакрытые глаза лучились насмешливым и победным сознанием того, что ее обожают. Но рот приоткрылся в беспомощном, молящем ожидании. Риарден стоял в центре комнаты, ловя затаенное дыхание, глядя на нее, на ее плоский впалый живот, на чувственное тело, осознающее свою власть над ним. Он произнес тихим голосом, напряженно и одновременно спокойно: «Дагни, если бы художник нарисовал тебя такой, какова ты сейчас, мужчины стали бы приходить, чтобы посмотреть на картину и прочувствовать тот момент, который им никогда не удастся пережить в реальности. они назвали бы ее великим искусством. Им не удалось бы понять природу своих ощущений, но рисунок показал бы им все, даже то, что ты не классическая Венера, а вице-президент железнодорожной компании. Даже меня, потому что я тоже его часть. Да, они бы почувствовали это и ушли, чтобы переспать с первой же барменшей, попавшейся им на глаза, но никогда не смогли бы достичь того чувства, которое испытывали, глядя на твой портрет. Я не хочу искать чувств на картине. Я хочу реальность. Я не хочу беспочвенных желаний. Я не хочу мертворожденных стремлений. Я хочу испытывать их, иметь их, жить ими. Ты понимаешь? О, да, Хэнк. Я понимаю, ответила она. А ты, мой дорогой, понимаешь ли ты это до конца? Подумала она про себя. Однажды, придя домой зимним вьюжным вечером, она обнаружила в своей гостиной огромный букет тропических цветов напротив темного оконного стекла, усеянного хлопьями снега. Это были стебли гавайского огненного имбиря высотой 3 фута. Лепестки его огромных конусообразных кроваво-красных цветков на ощупь напоминали нежнейшую кожу. «Я увидел их в витрине цветочного магазина», — сказал он ей, придя в тот вечер. Мне понравилось, как они смотрели сквозь снежную метель, но вещь, выставленная в витрине на всеобщее обозрение, теряет всю свою ценность. С тех пор она начала находить цветы в самых неожиданных уголках квартиры, в самые неожиданные часы, цветы, присланные без карточки, но ясно говорящие об имени дарителя, своими фантастическими формами, буйными оттенками, экстравагантностью композиций. Он принес ей золотое ожерелье из крошечных, скрепленных между собой квадратиков, образующих на плечах золотой воротник, напоминающий стальную кольчугу рыцаря. «Надень его с черным платьем», — приказал он. Он подарил ей набор бокалов, изготовленных знаменитым ювелиром, похожих на высокие, стройные кубические кристаллы. Она залюбовалась тем, как он держит в руке приготовленное ею питье в одном из этих бокалов, словно прикосновение к поверхности хрусталя, вкус напитка и вид ее лица – единственный и неразделимый момент наслаждения. «Я привык смотреть на понравившиеся мне вещи», – произнес он, – «но никогда не покупал их. Они не имели для меня значения, теперь имеют». Однажды зимним вечером он позвонил ей в офис и велел приказным тоном: «Сегодня мы ужинаем вдвоем, и я хочу, чтобы ты была нарядной. Помнишь мое любимое вечернее платье? Надень его». Она облачилась в тонкое бледно-голубое платье, придававшее ей вид беззащитной простоты, создавшее образ статуи, притаившейся в голубых тенях сада в солнечный день. Он принес и набросил ей на плечи накидку из голубого песца, окутавшую ее от подбородка до кончиков босоножек. «Хэнк», — засмеялась она, — «Хэнк, это нелепо. Это совсем не моя вещь». «Не твоя?» — переспросил он, повернув ее лицом к зеркалу. Огромное полотнище меха сделало ее похожей на ребенка, кутающегося от снежной бури. Роскошь меха превратила полностью скрытую фигуру в чувственный образ неслыханной силы. Роскошный мех с приглушенным голубым оттенком выглядел облаком, призывом. Каждый, смотрящий на нее, казалось бы, чувствовал, не прикасаясь, волшебное потрясение при погружении пальцев в нежность меха. Накидка укрыла ее почти полностью, кроме темно-русых волос, серо-голубых глаз и четко очерченного рта. Она обернулась к нему с испуганной и беспомощной улыбкой. «Я не знала, что это будет так волшебно». «Я знал». Она сидела рядом с ним в машине, пока он вез ее по темным улицам города. Искрящаяся сеть снежинок вспыхивала в огнях перекрестков. Дагни не спрашивала, куда они едут. Она откинулась на спинку кресла, любуясь вальсирующими снежными хлопьями. Меховая накидка обнимала ее. Платье казалось невесомым, а прикосновение меха ласкало, как нежное объятие. Она смотрела на пересекающиеся ярусы огней, вырастающие из снежной завесы. Любуясь Хэнком, его крепко сжатыми на руле пальцами, строгой элегантностью его фигуры в черном пальто и белом шарфе, она думала, что он сродни большому городу с его отполированными тротуарами и каменной скульптурой. Машина промчалась под рекой по тоннелю, отозвавшемуся эхом, и взлетела на виток автострады, высоко взметнувшейся под распахнутым черным небом. Теперь огни оказались внизу, раскинувшиеся на многие мили голубоватые точки окон, красные сигнальные фонари высоких дымовых труб и строительных кранов, длинные туманные лучи прожекторов, вырисовывающих силуэты изломанных конструкций промышленных районов. Она вспомнила, как однажды увидела Хэнка на его заводе с мазками сажи на лбу в прожженном кислотой комбинезоне, который он носил с той же непринужденностью, что и официальный костюм. «Он и заводу сродни», — подумала она, глядя вниз на просторы Нью-Джерси, с его кранами, огнями и скрежетом работающих механизмов. Когда они летели по дороге через пустынную загородную местность, и снежинки сверкали в лучах фар, ей припомнилось, как он выглядел летом, когда они поехали отдыхать, раскинувшийся в траве, в укромной лощине, освещенной солнцем. «Он и к природе близок», — подумала она. «Он принадлежит всему, он человек Земли». Потом она нашла ему более точное определение. Он человек, которому принадлежит Земля. Человек, который на Земле дома. «Почему же, — размышляла она с молчаливым долготерпением, — должен нести бремя трагедии, которое принял на себя, порой забывая, какой груз давит ему на плечи?» Она знала только часть ответа. Ей казалось, что еще немного, и в один прекрасный день, очень скоро, все прояснится окончательно. Но сейчас ей не хотелось думать об этом, потому что они уносились все дальше, прочь от тяжелой ноши, потому что в замкнутом пространстве летящие машины — они чувствовали себя умиротворенными и абсолютно счастливыми. Поддавшись порыву, она быстро коснулась лбом его плеча. Автомобиль съехал с автострады и свернул к квадрату освещенных окон, сиявших заснеженными сугробами сквозь скрещение голых ветвей. Там, в мягком приглушенном свете, они присели за стол у окна, обращенного во тьму и чащу деревьев. Гостиница расположилась на холмике посреди леса, роскошная, дорогая и уединенная, с изысканной обстановкой, обещавшей постояльцам, что здесь еще нет тех, кто сорит деньгами и гонится за публичностью. Дагни скользнул взглядом по гостиной, потонувшей в уюте и комфорте, по заиндевевшим веткам, искрившимся за оконным стеклом. Голубоватый мех почти спал с ее обнаженных плеч. Хэнк, прищурясь, рассматривал ее с удовольствием скульптора, изучающего свое творение. «Я люблю делать тебе подарки», — объяснил он. «Потому что они тебе не нужны».
«Не нужны?»
«Я не просто хочу, чтобы они у тебя были. Я хочу, чтобы они были подарены тебе мною».
«Они мне нужны, Хэнк. Потому что они от тебя. Ты понимаешь, что я просто потакаю своим желаниям. Я делаю подарки не для твоего, а для собственного удовольствия. Хэнк!» В ее непроизвольном возгласе слышалось веселое удивление, отчаяние, негодование и сожаление. «Если бы ты дарил мне вещи для моего удовольствия, а не для твоего, я бы бросила бы их тебе в лицо».
«Да? Да, ты бы так и поступила».
«Ты это называешь потаканием своим порочным желанием?»
«Именно так оно называется».
«О да, так это называется». «Что ты имеешь в виду, Хэнк?»
«Не знаю», — безразлично ответил он. «Знаю только, что это порочно. Можешь меня проклинать, но мне так нравится». Она не ответила, глядя на него с легкой улыбкой, словно заставляя вдуматься в сказанное. «Я всегда хотел наслаждаться своим богатством», — продолжил он, — «но не знал как. У меня даже времени не было, чтобы понять, насколько сильно я этого хочу. Знаю только, что вся сталь, что я выплавил, возвратилась ко мне, словно жидкое золото, которое я могу по своему желанию отливать в любую форму, и именно я, а никто другой, должен им наслаждаться. Но я не мог, не умел найти ему применение. Теперь я его нашел.
Я заработал это богатство и собираюсь заставить его приносить мне любое наслаждение, какое пожелаю, в том числе удовольствие представить, как много я могу за это заплатить, включая бессмысленное искусство превращать тебя в объект роскоши. Но я объект роскоши, за который ты заплатил давным-давно. Она не улыбалась. Каким образом? Так же, как ты заплатил за свои заводы. Дагни не знала, смогла ли она передать словами всю полноту своей мысли, но почувствовала, что он ее понимает. Увидела, как его взгляд подобрел от скрытой улыбки. «Я никогда не презирал роскошь», — признался он, «но презирал тех, кто ею наслаждается. Я смотрел на то, что они считали удовольствием, и оно казалось мне таким ничтожным и лишенным смысла, особенно после того, что я чувствовал на заводах. Я видел, как разливают сталь, тонны жидкого металла, подвластные мне. А потом приходил на банкет и наблюдал, как люди дрожали, благоговея над золотыми тарелками и кружевными скатертями, словно их гостиная была их хозяином, а они всего лишь ее слугами, пусть в бриллиантовых запонках и колье. Тогда я торопился уйти, отыскать глазами первую попавшуюся кучу шлака, а мне говорили, что я не умею наслаждаться жизнью, потому что не желаю знать ничего, кроме бизнеса». Риарден накинул взглядом сумрачную красоту комнаты и людей, сидевших за столами. Они неприкрыто выставляли себя на показ, словно ожидали, что непомерно дорогая одежда и тысячи, вложенные в уход за их холеными телами, придадут им неотразимость, но все было иначе. Их лица отражали лишь озлобленность и тревогу. «Взгляни на этих людей, Дагни. Их считают плейбоями, искателями наслаждений и любителями роскоши. Они сидят здесь, ожидая, что это место придаст им значительности. Но мы видим в них лишь рабов материальных удовольствий и понимаем, почему считается, что наслаждение материальными удовольствиями зло. Наслаждение? Разве они наслаждаются? Нет ли в том, чему нас учили, извращения, ошибки, порочные, даже фатальные?» «Да, Хэнк, определенно есть. Они прожигатели жизни, а мы люди дела, ты и я. Понимаешь ли ты, что мы способны получать такое удовольствие от этого ресторана, о каком они могут только мечтать?» «Да», — он произнес с расстановкой, будто цитируя. «Зачем мы оставили все эти радости жизни глупцам? Они должны принадлежать нам». Она испуганно взглянула на него, Риарден улыбался. «Помнишь прием, который был у меня в доме? Я помню все, что ты мне тогда говорила. Тогда я промолчал, потому что единственным ответом на твои слова было «Я хочу тебя». Он посмотрел на нее. «Дагни, тогда ты этого не произнесла, но твои слова означали, что ты хочешь со мной спать, не так ли?» «Да, Хэн, конечно». Выдержав ее взгляд, он отвел глаза. Они долго молчали. Он рассматривал освещенную мягким полусветом гостиную, искрящееся в бокалах вино. «Дагни, в юности, когда я работал на руднике в Миннесоте, я мечтал о таком вечере, как сегодняшний. Нет, я работал не ради него и не слишком часто думал о нем. Но время от времени, зимними ночами, когда звезды мерцали в холодном небе, когда я изматывался, потому что работал по две смены и мечтал только о том, чтобы поскорее лечь и заснуть прямо в шахте на куче породы, я думал, что придет день, когда я буду сидеть в зале вроде этого, где стакан выпивки стоит больше моей тогдашней дневной зарплаты, и каждая минута здесь, каждая капля вина и каждый цветок на столе будут заслужены мной. И я буду сидеть здесь просто так, для собственного удовольствия». Улыбнувшись, она спросила: «Со своей любовницей?» Она увидела в его глазах мелькнувшую боль и пожалела о своих словах. «Со своей женщиной», — ответил он. Она догадалась, какое слово он не произнес. Мягким ровным голосом он продолжил: Когда я разбогател и увидел, что богатые делают ради своего развлечения, я подумал, что место, которое я воображал, не существует. Я даже не смог бы отчетливо представить его себе, не имел понятия, на что оно похоже, просто знал, что буду чувствовать в этот момент. Довольно давно я перестал надеяться, но сегодня я переживаю именно то, о чем мечтал.
Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Всем привет, я актер театра и кино Виктор Логинов. Сегодня я читаю отрывок из романа замечательной писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Риарден поднял бокал, глядя на Дагни. «Хэнк, я...» Я отказался бы от всего на свете, кроме одного. «Быть объектом роскоши для твоего удовольствия». Он увидел, что пальцы, которыми она держит бокал, дрожат. И сказал просто. «Я знаю эту, любимая». Она застыла. Он никогда еще не называл ее этим словом. Откинув голову, он улыбнулся своей самой ослепительной улыбкой. «Впервые ты дала слабину, Дагни», — сказал Риарден. Тряхнув головой, она рассмеялась. Он протянул через стол руку, накрыл ладонью ее обнаженное плечо, словно предлагая поддержку, с ласковым смехом, как будто ненароком она коснулась губами его пальцев и опустила голову, чтобы он не заметил, что в ее глазах сверкают слезы. Подняв голову, она одарила его ответной улыбкой, и весь вечер превратился в их торжество. Реванш за все его ночи в рудных шахтах. За все годы, миновавшие со дня ее первого бала, когда, скрывая одиночество под маской веселости, она размышляла о людях, надеявшихся, что огни и цветы придадут им величие. Нет ли в том, чему нас учили, извращение, ошибки порочной и даже фатальной? Эти его слова она обдумывала полулежа в кресле своей гостиной унылым весенним вечером, ожидая его прихода. «Еще, дорогой, — думала она, — еще немного, и ты освободишься от той ошибки и от той ненужной боли, которую ты не должен носить в себе». Но она чувствовала, что и сама не видит пока всего пути и не может знать, какие шаги ей осталось совершить. Шагая по темным улицам к дому Дагни, Риарден засунул руки в карман и крепко прижав ладони к бокам, потому что не хотел ни к кому прикасаться, даже... случайно. Он никогда прежде не испытывал такого чувства отвращения, которое не было вызвано чем-то конкретным, а просто затопило весь город. Он мог бы понять неприязнь к чему-то конкретному и мог бы побороться с этим, уверенный, что оно не относится к реальному миру. Но чувство, что весь мир – тошнотворное место, которому он не хочет принадлежать, было новым для него. Он провел совещание с производителями меди, повязанными по рукам и ногам кучей директив, ставших реальной угрозой их существованию в грядущем году. Ему нечего было им посоветовать, он не мог предложить решение проблемы. Изобретательность, принесшая ему славу человека, который всегда находит способ не останавливать свои прокатные станы, не помогла отыскать путь к спасению производителей меди. Все они понимали, что такого пути не существует, ведь изобретательность – свойство ума, а при сложившихся обстоятельствах разум давно уже стал бесполезным. «Это дело рук парней в Вашингтоне и импортеров меди», – сказал один. В основном компании «Дан Кория Коппер». «Еще один маленький противный укол боли», — подумал он. «Чувство обманутого ожидания, на которое он не имеет права». Риардену полагалось знать, что это может совершить только такой человек, как Франциско де Анконио. И ему было горько, что где-то в мрачном мире погас еще один яркий огонек. Он не мог разобраться, породила ли эту всепоглощающую тошнотворность невозможность действовать, или наоборот, тошнотворность лишила его желания действовать. И то, и другое справедливо, решил он. Желание действия
предполагает возможность действий. Действие предполагает цель, которая стоит того, чтобы ее добиваться. Если единственная цель – присмыкаться перед всякими мафиози ради сомнительного преимущества, тогда желание действовать просто пропадает. «А может ли продолжаться жизнь?» – равнодушно спрашивал он себя. «Суть жизни, – думал он, – состоит в движении. Жизнь человека – движение к цели. Каково положение человека, у которого отбирают и движение, и цель? Человека, закованного в цепи. Ему позволено только дышать и бессильно созерцать те огромные возможности, какие он мог бы реализовать. Человека, которому позволено только кричать «Почему?» и в качестве единственного объяснения видеть ружейный ствол, направленный ему в лицо. Он на ходу пожал плечами, ответа ему даже искать не хотелось. Риарден равнодушно взирал на опустошение, порожденное его собственным равнодушием. Несмотря на то, какую тяжелую борьбу пришлось ему выдержать в прошлом, он никогда не приходил к мерзкому отрицанию желания действовать. В момент страданий он не позволял боли одержать победу. Он никогда не позволял себе утратить стремление к радости. Он никогда не сомневался в предназначении мира и величии человека как его смысла и главной движущей силы. Много лет назад он с высокомерным пренебрежением думал о сектах фанатиков, возникавших в темных уголках истории, сектах, веривших в то, что человек оказался в ловушке недоброй вселенной, где правит зло, оказался с единственной целью – подвергать себя мукам. Сегодня он понимал их восприятие мира, понимал, каким они хотели бы его видеть. Если весь мир такой же, как мир, который его окружает, то он точно не хочет касаться ни малейшей его частички, не хочет бороться с ним. Он посторонний ему. Он посторонний. Ему больше нечего терять, и не осталось интереса к жизни. Дагни. Желание быть с ней – осталось единственным исключением. И тяга эта не проходила, и вдруг шок. Он понял, что сегодня не хочет спать с Дагни. Желание, не дававшее ему ни минуты покоя, постоянно нараставшее, подпитываясь уже самим своим существованием, стерлось. Странная импотенция не от ума и не от тела. Он, как всегда, страстно веровал, что она самая желанная женщина на свете. Но из этого чувства родилось только желание желать ее. Стремление чувствовать, но не само чувство. Оцепенение казалось безразличным, будто коренилось не в нем и не в ней. Словно секс принадлежал теперь тому миру, который Риарден покинул. «Не вставай. Останься в кресле. Ведь ты ожидала меня, я знаю. Вот, и хочу еще немного на тебя посмотреть». Он произнес это, стоя на пороге квартиры Дагни, глядя на ее фигуру в кресле, на то, как радостно поддались вперед ее плечи, когда она хотела подняться, и улыбнулся. Он заметил, словно кто-то внутри него с отстраненным любопытством наблюдал за его реакциями, что улыбка и внезапная радость его искренни. Он поймал себя на некоем чувстве, которое всегда испытывал, но никогда не мог определить, назвать, поскольку было оно и постоянным, и мгновенным, чувстве, запрещавшим ему видеть ее моменты боли. Это было больше, чем желание скрывать свои страдания из гордости. Риарден понимал, что нельзя выставлять свои переживания напоказ, чтобы ни одна новая нить, связующая их, никогда не была рождена болью или жалостью. Его привела сюда не жалость. И не за жалостью он пришел. «Тебе все еще нужны доказательства того, что я всегда жду тебя?» Она послушно осталась в кресле. В ее голосе не слышалось ни нежности, ни мольбы, только радость и игривость. «Дагни, почему ты единственная женщина, которая в этом признается?» «Потому что другие женщины не уверены в том, что они желанны». «Я уверена. Мне нравится твоя самоуверенность. Уверенность в себе – только часть того, о чем я говорю, Хэнк. А что остальное? Уверенность в моей ценности и в твоей. Риарден глянул на нее, словно у него в голове мелькнула какая-то мысль, и она добавила, засмеявшись: «Я не могла бы быть уверенной, что удержу человека вроде Орена Бойля, например. Он может вообще меня не захотеть. А тебе я нужна. Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что я вырос в твоих глазах, когда ты обнаружила, что ты мне нужна?» «Конечно. Это не похоже на реакцию большинства людей, которые хотят, чтобы их желали. Не похоже. Большинство людей вырастают в собственных глазах, если другие их желают. Я чувствую, что другие вырастают в моих глазах, если они меня любят. Именно так думаешь и ты, Хэнк. Признаешься ли ты сейчас в этом или нет?» «Совсем не это я сказал тебе тогда нашим первым утром», — подумал Риарден, глядя на нее. Она потянулась к нему, лицо оставалось спокойным, но в глазах искрилось веселье. Он знал, что она думает о том же и понимает, что и он об этом думает. Он улыбнулся, но ничего не сказал. Он тоже опустился в кресло, глядя на нее через всю комнату, ощущая покой, как будто между ними и теми мыслями, что мучили его по дороге к Дагни, выросла защитная стена. Он рассказал ей о своей встрече с человеком из Государственного научного института, потому что, хотя и чувствовал в этом разговоре опасность, странное чувство удовлетворения не покидало его. Он посмеялся над ее возмущенным видом. «Не стоит на них сердиться», — успокоил он Дагни. «Они каждый день совершают вещи и похуже. Хэнк, хочешь, я поговорю с доктором Стэдлером?» «Конечно, нет. Он должен прекратить это. По крайней мере, он может. Я лучше сяду в тюрьму». «Доктор Стэдлер? У тебя с ним ничего нет, правда?» «Я видела его несколько дней назад». «Зачем?» «В связи с мотором». «Мотор...» — медленно проговорил он странным тоном, словно мысль о моторе внезапно вернула его в забытый мир. «Дагни. Человек, создавший этот мотор, он существует?»
«Ну, конечно. Что ты имеешь в виду?»
«Я имею в виду только...» «Приятная мысль, правда? Если даже он уже умер, то раньше был жив. Жив настолько, что... сконструировал мотор. Так в чем дело, Хэнк?»
«Ни в чем.
Расскажи мне про мотор». Дагни рассказал ему о своей встрече с доктором Стэдлером. Поднявшись, она стала ходить по комнате. Дагни не могла сидеть спокойно. Она всегда чувствовала прилив надежды и желание действовать, когда речь заходила о моторе. Он смотрел на огни города за окном. Ему хотелось, чтобы они загорались один за другим, образуя огромную линию горизонта, которая ему нравилась. Он хотел этого, хоть и понимал, что огни горели и раньше. Потом его снова посетила мысль, сидевшая глубоко внутри. К нему мало-помалу возвращалась любовь к городу. Он чувствовал это, смотря на город, что раскинулся позади стройной фигуры женщины, приподнявшей голову, словно она старалась разглядеть вдалеке кого-то, чьи неустанные шаги заменяли ей полет. Риарден любовался ею, как посторонний. Он почти забыл, что она женщина, но ее образ воплотился в чувство, соответствующее словам «вот это мир, сама суть его». Вот что создало город.
Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Всем привет, меня зовут Виктор Логинов. Я актер театра и кино, телеведущий. Сегодня я читаю отрывок из главы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Том 2. Или-или. «Милая», — произнес он. «Милая». Словно только что проснулся, когда заметил, что Дагни умолкла. «Что такое, Хэнк?» — мягко спросила она. «Ничего.
кроме того, что тебе не следовало звонить Стэдлеру. Выражение его лица говорило о доверии, голос звучал радостно, успокаивающе и нежно. Больше она ничего не могла заметить, он выглядел как обычный, только отчетливая нотка нежности казалась странной и новой. «Я чувствую, что не следовало», — согласилась она, — «но не понимаю, почему». «Я объясню тебе», — он подался вперед. «С твоей помощью он хотел удостовериться, что он по-прежнему тот же доктор Роберт Стэдлер, каким был прежде, хоть и понимает, что больше им не является. Он хотел, чтобы, вопреки его поступкам, ты отнеслась к нему с уважением. Он хотел, чтобы ты сфальсифицировала для него реальность, словно его величие сохранилось, но государственный научный институт будет сметен с лица земли, словно его и не было. А ты — единственная, кто может сделать это для него».
«Почему я?»
«Потому что ты жертва». Она изумленно воззрилась на него. Он говорил уверенно, ощутив неожиданную жестокую ясность, словно в его взор ворвалась новая энергия, сливая неразличимое и непонятое в единый образ, в единое направление. «Дагни, они творят нечто нам непонятное. Они знают что-то, чего не знаем мы, но мы должны это узнать. Я пока не понимаю всего, но начинаю различать части единого целого. Этот мошенник из Государственного научного института испугался, когда я отказался помогать ему притвориться честным покупателем моего металла. Он очень сильно испугался. Чего? Того, что он назвал общественным мнением? Нет. Это не совсем подходящее название. Почему он должен был испугаться? У него есть оружие, тюрьмы, законы. Он мог захватить все мое литейное производство, если бы захотел, и никто не встал бы на мою защиту. И он это знает. Так почему он должен был опасаться, что я подумаю об этом? Но он испугался. Он ждал, что я стану убеждать его, что он не мошенник, а мой клиент и друг. Именно этого он ожидал от меня, того же ждал от тебя и доктор Стэдлер. Ты должна была вести себя так, словно он великий человек. И словно он никогда не пытался разрушить твою железную дорогу и мои металлургические заводы. Я не знаю пока цели, которые они добиваются, знаю только, они хотят, чтобы мы притворялись, будто видим мир таким, каким он является с их точки зрения. Им нужно от нас что-то вроде оправдания. Я пока не знаю оправдания какого рода, но, Дагни, я понимаю, что если нам дороги наши жизни, мы не должны давать им этих оправданий. Даже если они подвесят тебя на дыбе, не сдавайся. Пусть они разрушат твою железную дорогу и мои заводы, не сдавайся им. Я уверен, это наш последний шанс на спасение. Дагни по-прежнему неподвижно стояла перед ним, пристально вглядываясь в едва вырисовывавшийся образ, который она силилась понять. «Да», — сказала она, — «да, я понимаю, что ты в них увидел. Я тоже чувствовала это, только оно промелькнуло неуловимо, словно струя холодного воздуха. Осталось только чувство, близкое к уверенности. Я должна их остановить. Я знаю, ты прав. Я не могу понять, что за игру они ведут, но ты прав. Мы не должны видеть мир таким, каким они хотят заставить нас его видеть. Это какой-то обман, очень древний, чудовищный, и способ его разрушить, понимать каждое их намерение, изучить каждое предписание». Она резко повернулась к нему под влиянием внезапной мысли, но прервала движение вместе со словами, боясь, что произнесет то, о чем пока не хочет ему говорить. Молча смотрела на него с широкой вопросительной улыбкой. У него зародилось понимание мыслей, пока не высказанной ею до конца, но в таком зачаточном состоянии, что мысли это еще только предстояло стать словами. Риардан не стал на ней сосредотачиваться, потому что ее сменило новое ослепительное чувство. Оно захватило и еще долго не отпускало его. Он поднялся, подошел и крепко обнял Дагни. Их тела словно превратились в два потока, устремившихся друг к другу, чтобы слиться воедино в одной точке их соприкоснувшихся губах. В тот момент, когда он обнимал ее, Дагни, стоя посреди комнаты, высоко над огнями большого города, наслаждалась красотой его фигуры, отражавшейся в окне. Риарден знал, что сегодня вечером любовь к жизни вновь вернулась к нему, не с возрождением страстного желания к Дагни, наоборот. Страстное желание вернулось к нему после того, как он вновь обрел свой мир, осознал его ценность и смысл. Влечение возникло не как ответ на призыв ее тела, а как торжество его воли к жизни. Он не сознавал этого, не думал об этом, необходимость в словах отпала. Но в тот момент, когда он почувствовал ответ ее тела, ему явилось спокойное, естественное понимание, что он считал ее греховностью то, что на самом деле является ее высшей добродетелью, способность ощущать радость существования так же, как ощущает ее он сам.
Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.